Джудит Макнот. Рай. Глава 13. Ноябрь 1989 года. Толпы чикагцев неспешно текли по Мичиган-авеню, наслаждаясь необычайно мягкой для поздней осени погодой. Дорогу им то и дело преграждали любопытные, столпившиеся у витрин универмага Bancroft & Company, эффектно украшенных к Рождеству. За годы, прошедшие с открытия в 1891 году, универмаг превратился из причудливого двухэтажного кирпичного строения с желтыми куполообразными тентами над окнами в 14-этажное здание из мрамора и стекла, занимающее целый квартал. Но, несмотря на бесчисленные перемены, которые претерпел Бэнкрофт, одно осталось неизменным. Два швейцара в темно-бордовых с золотом ливреях стояли, подобно средневековым стражникам, у главного входа в универмаг. Этот маленький штришок немного старомодной элегантности вот уже много лет оставался свидетельством присущих лишь Бэнкрофт достоинства и гостеприимства. Два престарелых швейцара, яростно соперничавших до такой степени, что годами не разговаривали друг с другом, все то время, что трудились вместе, из-под тишка наблюдали за прибытием черного БМВ, причем каждый молча внушал водителю остановиться с его стороны. Автомобиль подкатил к обочине, и Леон, один из привратников, затаил дыхание. Но тут же раздраженно поморщился. Водитель нажал на тормоза как раз на территории его противника. «Жалкий старый болван!» — процедил он, видя, как конкурент Эрнест спешит выполнить свои обязанности. «Доброе утро!» — приветствовал хозяйку Эрнест, торжественно распахивая дверцу. 25 лет назад он вот так же открыл дверь машины ее отца, впервые в жизни увидев Мередит, и сказал совершенно то же самое. Причем таким же почтительным тоном, что и сейчас.
«Доброе утро, Эрнест»,
— улыбнулась Мередит, вручая ему ключи.
«Не попросите Карла припарковать машину? У меня сегодня куча дел, а я не хочу спускаться за ней в гараж».
Специальный слуга, обязанностью которого было парковать машины, был еще одним нововведением, который предлагал Бэнкрофт своим покупателям. «Конечно, мисс Бэнкрофт!»
«Передайте Амелии привет», — добавила она, имея в виду жену швейцара.
Мередит была в дружеских отношениях со многими старыми служащими универмага. Они стали для нее чем-то вроде семьи. И этот магазин, главный из растущей торговой сети, состоявший на этот момент из 7 универмагов в различных городах, стал почти таким же домом, как и особняк, в котором она выросла, или как собственная квартира. Остановившись на тротуаре, она несколько минут наблюдала за толпой, собравшейся перед витринами. Улыбка коснулась ее губ, а сердце, казалось, готово было разорваться от радости. Такое чувство она испытывала каждый раз, когда смотрела на величественный фасад магазина. Чувство гордости, энтузиазма и стремление защитить и уберечь свое детище. Сегодня, однако, счастье Мередит было безграничным, потому что прошлой ночью Паркер обнял ее и с нежной торжественностью сказал: «Я люблю тебя, Мередит. Ты выйдешь за меня замуж, дорогая?» И когда она ответила «да», надел на ее палец обручальное кольцо.
«Витрины в этом году куда красивее, чем в прошлом», заметила она Эрнесту, когда толпа немного поредела и стали заметны поразительные результаты таланта и умения Лайзы. Лайза Пантини уже получила широкое признание благодаря своим работам по оформлению витрин Bancroft & Company, и заказы сыпались со всех сторон. Через год, когда ее босс отправится на покой, Лайза займет его место как начальник отдела оформителей. Торопясь побыстрее отыскать Лайзу и выложить прекрасные новости, Мередит взяла из машины 2 портфеля и несколько стопок папок и направилась к главному входу. Один из охранников немедленно заметил ее и выступил вперед. «Могу я помочь вам, мисс Бэнкрофт?» Мередит уже хотела отказаться, но руки уже заныли. И кроме того, ей ужасно хотелось сначала пройтись по универмагу и насладиться видом покупателей, осаждавших прилавки. Похоже, цифра продаж сегодня будет рекордной.
«Спасибо, Дэн. Я очень вам благодарна», —
кивнула она, отдавая ему тяжелые папки и вручая портфели. Когда он отошел к лифтам, Мередит рассеянно поправила синий шелковый шарф, продетый в лацканы белого костюма, и прошла мимо парфюмерного отдела. Посетители толкали ее, спеша добраться до лифтов, но Мередит была рада такой суматохе. Откинув голову, она глядела на белые рождественские елки высотой под 30 футов, с ветвями, увешанными сверкающими огнями, красными бархатными бантами и громадными шарами из рубинового стекла. Рождественские венки, украшенные крохотными санками и колокольчиками, висели на квадратных зеркальных колоннах, разбросанных по магазину, а из громкоговорителей неслись звуки популярных мелодий. Женщина, выбиравшая сумки, заметила Мередит и подтолкнула локтем подругу.
«Это, кажется, Мередит Бэнкрофт!» — воскликнула она.
«Определенно она!» — объявила другая. «Тот журналист, который написал, что она похожа на молодую Грейс Келли, был прав». Мередит все слышала, но почти не обращала внимания. За последние несколько лет она привыкла к назойливому вниманию окружающих. Уименс Уэадели назвал ее воплощением сдержанной элегантности, Космополитен – абсолютно шикарной, Уолл Стрит Джорнал – правящей принцессой Бэнкрофт. А за закрытыми дверями совещательного зала директоров Бэнкрофт ее величали не иначе, как паршивой надоедой. И только последняя характеристика что-то значила для Мередит. Ей было совершенно все равно, что писали о ней газеты и журналы. Подобные статьи служили даже дополнительной рекламой магазину. Но мнение совета директоров было невероятно важным для нее, поскольку имело силу расстроить ее планы, развеять мечты о непрерывном расширении сети магазинов фирмы Бэнкрофт, открытии новых филиалов в других городах. Президент же компании относился к ней с ничуть не большей привязанностью и симпатией, чем остальное руководство. Разница заключалась лишь в одном. Он был ее отцом. Сегодня, однако, даже предстоящая битва с Филиппом и советом директоров за осуществление ее планов не могла испортить настроение Мередит. Вместо этого она решила побаловать себя и сделать то, к чему привыкла с детства. Она подошла к одной из зеркальных колонн, наклонилась поближе, глядя в зеркало и притворяясь, что поправляет волосы. И одновременно улыбнулась и подмигнула сотруднику охраны, который, как ей было известно, сидел внутри колонны, высматривая магазинных воришек. Повернувшись, Мередит направилась к лифту. Это была идея Лайзы – декорировать каждый этаж в различных цветах, подбирая оттенки в тон преобладающим товарам. Мередит эта мысль показалась очень удачной, особенно когда она вышла из лифта на втором этаже, где находились отделы мехов и одежды, сшитые по авторским моделям. Здесь белые деревья были увешаны розовато-лиловыми игрушками и переливающимися золотом бантами. Прямо перед эскалаторами у своей ледяной хижины сидел Санта-Клаус в белом с золотом костюме, держа на коленях манекен, красавицу, закутанную во французский кружевной пеньюар, которая, мило улыбаясь, показывала пальчиком на норковую шубку за 25 тысяч долларов с фиолетово-розовой подкладкой. Радость, таившаяся в сердце Мередит, расцвела улыбкой на лице, как только она почувствовала, что эта атмосфера экстравагантной роскоши, создаваемая выставкой товаров, неуловимо и неотразимо притягивает покупателей, побуждая их тратить, тратить и тратить с неудержимой щедростью. Каждому модельеру был отведен здесь свой салон, где представлялись их коллекции. Мередит пошла по проходу, время от времени кивая знакомым служащим. В салоне Джеффри Бина две солидные дамы в норковых пальто восхищались облегающим вечерним платьем, отделанным голубым бисером, на этикетке которого стояла цена в 7 тысяч долларов.
«Ты будешь выглядеть в нем, как мешок с картофелем, Маргарет», — предупредила одна из них подругу. Но та, не обращая на нее внимания, повернулась к продавцу. «Скажите, нет ли у вас 20-го размера?» В следующем салоне мать заставляла дочь, девушку лет 18, примерить бархатное платье от Валентина, пока продавщица ненавязчиво маячила в сторонке, ожидая, когда потребуется ее помощь.
«Тебе нравится?» — отбивалась дочь. «Ты и носи. Я не собираюсь идти на твою дурацкую вечеринку. Говорила же, хочу провести Рождество в Швейцарии».
«Знаю, дорогая», — виновата отвечала мать. «Но на этот раз нам показалось, что неплохо бы всем собраться дома на Рождество».
Мередит посмотрела на часы, поняла, что уже почти половина второго, и направилась к лифту, на этот раз с твердым намерением найти Лайзу и поделиться с ней новостями. Она провела утро, обсуждая с архитектором проект магазина в Хаустоне, а впереди еще полно дел. Мастерская дизайнера была, собственно говоря, огромной кладовой, расположенной в подвале ниже уровня мостовой и заставленной конструкторскими столами, безголовыми и безрукими манекенами, отрезами тканей и разнообразным реквизитом, украшавшим витрины за последние десятилетия. Мередит пробиралась через хаотическое нагромождение с ловкостью бывшего обитателя, каким на самом деле она и была. Недаром отец требовал, чтобы за время практики она поработала в каждом отделе магазина.
«Лайза!»
— позвала Мередит, и десяток помощников Лайзы мгновенно подняли головы.
«Лайза!» «Сюда!»
Прокричал в ответ приглушенный голос, и из-за ткани, драпирующей ножки стола, высунулась кудрявая рыжеволосая голова. «Ну что на этот раз?» Раздраженно осведомилась она, не видя, кто ее зовет. «Как я могу сделать все вовремя, когда мне все время мешают?» «Понятия не имею», — весело ответила Мередит, присаживаясь на стол и улыбаясь в ошеломленное лицо подруги. «Удивляюсь, как ты еще можешь отыскать нужную вещь в этом хаосе, не говоря уже о том, чтобы вообще создавать что-то?» «Привет!» — кивнула Лайза, сконфуженно улыбаясь и выползая из-под стола на четвереньках. «Просто попыталась приспособить провода, чтобы можно было наклонять стол. Это для рождественского представления, которое мы устраиваем после ужина в мебельном отделе. Ну, как прошло вчерашнее свидание с Паркером?»
«О, прекрасно!» — отозвалась Мередит. «То есть более или менее, как обычно?»
Солгала она, делая вид, что теребит лацкан жакета левой рукой, на которой красовалось обручальное кольцо с сапфиром. Только накануне она призналась Лайзе, что у нее предчувствие, будто Паркер собирается сделать ей предложение. Лайза вызывающе уперлась кулаками в бедра.
«Как обычно? Господи, мэр! Да он развелся 2 года назад! И ты вот уже больше 9 месяцев встречаешься с ним, проводишь с его дочерьми почти столько же времени, сколько он сам. Такая красавица, умница. Да мужчины голову теряют при одном взгляде на тебя. А Паркер все это время присматривается с весьма близкого расстояния. По моему мнению, ты просто зря тратишь на него время. Если этот идиот и собирался сделать предложение, давно бы так и поступил».
«Он именно так и поступил», —
перебила Мередит, торжествующе улыбаясь. Но Лайза уже села на любимого конька, и потребовалось несколько секунд, чтобы слова подруги дошли до нее.
«Все равно, он тебе не пара. Тебе нужен такой, который вытащил бы тебя на свет Божий из замшелой раковины, заставил наделать глупостей, забыть о здравом смысле, например, хотя бы раз проголосовать за демократов или пойти в театр в пятницу, а не в субботу. Паркер слишком похож на тебя, такой же методичный, консервативный, осторожный. Да ты смеешься! Он сделал предложение!»
Мередит кивнула, и взгляд Лайзы, наконец, упал на темный сапфир в старинной оправе.
«Твое обручальное кольцо!»
— охнула она, хватая Мередит за руку, но, пристально изучив кольцо, нахмурилась.
«Что это?»
«Сапфир», —
пояснила Мередит, очевидно, ничуть не обескураженная таким явным отсутствием энтузиазма. Прежде всего, она всегда высоко ценила откровенность Лайзы, и, кроме того, даже Мередит, любившая Паркера, не могла убедить себя, что это кольцо ослепительно прекрасно. Тонкой работы, старое, фамильное наследие — все это так, и Мередит была совершенно этим довольна.
«Я так и поняла, что это сапфир. Но вот эти мелкие камешки на бриллианты не похожи, совсем не сверкают».
«Старомодная обработка, слишком мало граней. Кольцо очень древнее, принадлежало бабушке Паркера».
«Он вполне мог купить новое, не разорился бы», — пошутила Лайза. «Знаешь, пока я не встретила тебя, думала, что богатые люди покупают потрясающие, роскошные вещи, а цена не имеет значения».
«Только, ну, вориши, богатые выскочки так поступают», —
укоризненно покачала головой Мередит.
«Старые деньги в глаза не бросаются».
«Да, но старые деньги могут кое-чему поучиться у новых. Держитесь за вещи, пока они не износятся.
Если я когда-нибудь обручусь, и жених преподнесет мне такое стершееся кольцо, я немедленно разорву помолвку. И кроме того, из чего сделана оправа? Совсем тусклая.
Платина,
— коротко ответила Мередит с придушенным смешком. Так и знала. То есть, конечно, она никогда не сотрется, и именно поэтому эту штуку и купили 200 лет назад.
Совершенно верно,
— весело ответила Мередит. По правде говоря, Мередит, — пробормотала Лайза, тоже смеясь, хотя в глазах стояли слезы. «Не считай ты, что должна быть ходячей рекламой Bancroft & Company, наверняка все еще носила бы одежду, оставшуюся от колледжа».
«Только если бы это была очень крепкая одежда».
И, оставив всяческое притворство, Лайза неистово обняла ее. «Он недостаточно хорош для тебя!» Как, впрочем, и всякий мужчина.
«А, по-моему, просто идеален», — возразила Мередит, в свою очередь обнимая подругу. «Сегодня в опере благотворительный бал. Я достану пару билетов для тебя и Фила», — пообещала Мередит, имея в виду коммерческого фотографа, с которым встречалась Лайза. «А потом мы даем вечер по случаю обручения».
«Фил в Нью-Йорке», — сообщила Лайза. «Но я буду. В конце концов, Паркер вскоре станет членом семьи, и придется, так или иначе, научиться любить его». И, неудержимо улыбаясь, добавила. «Хотя он и накладывает лапу на имущество скорбящих вдов и сирот».
«Лайза», — куда серьезнее объявила Мередит. «Паркер ненавидит твои шуточки о банкирах. Ну, а теперь, когда мы помолвлены, может, перестанешь доводить его?»
«Попытаюсь», — пообещала Лайза. «Никаких приставаний и никаких банкирских шуточек».
«Спасибо»,
— поблагодарила Мередит, вставая. Лайза резко отвернулась и почему-то начала старательно разглаживать складки и морщинки на куске красного фетра.
«Что-то случилось?»
«Случилось?» — переспросила Лайза, чересчур широко улыбаясь. «Что может случиться? Моя лучшая подруга только что обручилась с мужчиной своей мечты. Что ты собираешься надеть завтра вечером?» — спросила она, поспешно меняя тему.
— Еще не решила. Завтра поднимусь на второй этаж и выберу что-нибудь потрясающее. Заодно взгляну и на подвенечное платье. Паркер настаивает на блестящей свадьбе со всеми формальностями и традициями. Не хочет, чтобы я чувствовала себя обманутой из-за того, что у него была роскошная свадьба. Он знает о том, о первом замужестве?
Знает. Почти мрачно кивнула Мередит.
Паркер был очень добр и все понял.
Она резко осеклась, услыхав звон колокольчика, неожиданно зазвучавший из динамика. Покупатели давно привыкли к нему и не замечали, но у каждого отдела был свой код. И тот, кому он был предназначен, немедленно отзывался. Мередит остановилась и прислушалась. Два коротких звонка, пауза и еще звонок.
«Это меня»,
— со вздохом сказала она, вставая.
«Но так и так приходится бежать. Через час совещание администраторов, а мне нужно еще повторить речь».
«Покажи им!» — воскликнула Лайза и снова полезла под стол, напомнив Мередит о растрепанной рыжеголовой девчушке, игравшей в палатке, временно воздвигнутой в столовой родительского дома. Мередит подошла к висевшему на столе телефону и вызвала телефонистку.
— Говорит Мередит Бэнкрофт, вы сейчас разыскивали меня?
— Да, мисс Бэнкрофт. Мистер Брэден, начальник охраны, спрашивает, не могли бы вы зайти к нему в кабинет. велел передать, что это крайне важно.